Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С наступившим Новым годом поздравляем мы всех наших радиослушателей. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, поскольку сегодня у нас новогодний день, и все начинается с новогодних поздравлений, любой разговор в этот день, и, в общем, все мы, православные христиане, как-то перевалили этот рубеж, новогодняя ночь, каждый должен был для себя решить, участвовать или не участвовать в новогоднем веселье, садиться или не садиться за праздничный стол со всеми остальными. В общем, эти все проблемы остались позади, и вот мы вступаем в последнюю предрождественскую неделю, которая по традиции подразумевает усиление поста, усиление какого-то покаянного настроя. Но почему это происходит? Когда речь идет о предпасхальной страстной седмице, там как бы логика понятна, поскольку мы вспоминаем страдания и смерть Спасителя, мы проникаемся трагизмом того, что мы вспоминаем. Но Рождество вроде бы такой вот светлый, радостный, веселый праздник. Почему мы усугубляем пост? И вообще в чем смысл прихода Спасителя в этот мир? Почему вообще он родился?
Рождественский пост продолжается, но в то же время в Писании сказано, кто постится, не осуждает того, кто не постится, и кто не постится, да не осуждает того, кто постится. Пост – это весна для души человека, это время для покаяния, и каждый пост обычно он приурочен к какому-то большому празднику религиозному. Таким образом, мы готовимся к этому событию. И этот пост мы переживаем за святое семейство, которое отправляется в Вифлеем на перепись населения. Там они даже не находят для себя места, где им остановиться, потому что на перепись прибыло много людей, все гостиницы были переполнены, и для них нашлось место, это пещера для загона скота именно в зимний период. И там они останавливаются в этих таких тяжелых экстремальных условиях. Если говорить о причине Боговоплощения, святые отцы прямо говорят, что Бог мог спасти нас и без Боговоплощения, но Бог избрал этот способ как наиболее благоприятный для нас, то есть для людей. Ведь если бы Бог спас нас, скажем так, волевым решением, тогда бы у дьявола был бы повод сказать, что он победил Адама, но проиграл Богу. А Бог и становится человеком, чтобы в себе самом за нас и ради нас совершить победу над дьяволом. И Бог избрал этот лучший способ нашего спасения именно через Боговоплощение. Таким образом, Он приблизился к нам. Значит, первая причина – это чтобы бросить вызов дьяволу именно со стороны истинного человечества Христа, то есть от нашего имени. Вторая причина Боговоплощения – человек в принципе не может подражать Богу. Потому что Бог – это само совершенство, хотя в Нагорной проповеди мы находим слова «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный», но нам трудно понять, как это осуществить. А апостол Петр в своем послании пишет, что Христос оставил нам пример, дабы мы шли по Его стезям. И воплощенный Логос – это пример для нас, который научает нас истинной человеческой жизни. И третья причина, почему он воплощается, чтобы явить нам свою любовь. То есть Бог настолько возлюбил нас, что он приблизился к нам настолько, что стал одним из нас, как апостол Павел пишет, стал подобен нам во всем, кроме греха. Вот эти три основных причины, о них надо помнить, когда мы говорим о Боговоплощении.
А почему именно Вифлеем, именно в эти дни, не раньше, не позже?
А Вифлеем по-еврейски Бет-Лехем, то есть дом хлеба. И здесь некая такая игра слов. Христос говорит о себе: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И вот этот хлеб, который сходит с небес, он рождается в доме хлеба, в Бет-Лехеме, в Вифлееме. И святые отцы говорят так: «Вифлееме, в этом доме хлеба родился колос, который евхаристически напитал всю Эйкумену, то есть всю Вселенную». То есть он там появляется на свет Божий, и он евхаристически своим телом, своей кровью, как небесный хлеб, как он сам говорит о себе, он напитал всю Вселенную. А время его рождения было как раз во дни царя Ирода. И в книге «Бытия», 49 глава, 10 стих сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды, законодателя, от чресел его, доколе не придет примиритель, то есть Христос, и ему покорность народов». Вот здесь прямо сказано, что Христос придет тогда, когда скипетр, это символ царской власти, будет отнят от дома Иуды, от дома Давида. А вот Ирод действительно был царь над евреями, который не был евреем, он был идуменянин. И точно в его дни рождается Христос, когда скипетр был отнят от дома Иуды. И законодатель отчесил его, а евреи в этот момент потеряли законодательную власть. Например, они могли Христа приговорить к смерти, но казнить его не могли, потому что эта власть принадлежала римлянам. И им пришлось пойти к Понтию Пилату, чтобы он или утвердил, или не утвердил смертный приговор. А это пророчество произнес патриарх Иаков за тысячелетие до Рождества Христова, и оно точно исполнилось, когда он родился, и царь над евреями, не еврей, и законодательная власть у них была отнята.
Вот смотрите, давайте попробуем на историю Рождества посмотреть как-то очень по-человечески. Вот помимо тех вещей, которые вы называете, есть еще такое измерение. Бог рождается в пещере. Бог рождается в каком-то, мягко говоря, неподходящем для Бога, неподобающем его величию пространстве. От него все отвернулись, их всю семью не пустили ни в одну гостиницу. А есть в этом что-то такое по-человечески щемящее. Почему это важно? Что в этом нужно разглядеть?
Можно реплику? Вот у владыки Антония Суржского в проповеди, посвященной Рождеству Христову, у него очень емко сформулировано именно вот это настроение, что когда он пишет о святом семействе, их удел – одиночество, страшное, жгучее, убийственное одиночество, которое снедает сердца стольких людей. То есть вот даже вот сам этот, как мы привыкли воспринимать это вот в таком приподнято радостном ключе, а владыка Антоний пишет об этом как о трагедии.
Если говорить о вот обстоятельствах рождения Христова, в Библии у святых апостолов сказано, что Христос обогатил нас нищетою своею. Вот эта нищета материальная, она помогает нам больше концентрировать внимание на духовных богатствах. Как и сам Христос говорил, что собирайте сокровища не на земле, где моль и ржа разъедают, и воры подкапывают и крадут, а собирайте все сокровища на небесах, где моль и ржа не разъедают, и воры не подкапывают и не крадут. То есть человек должен выстроить правильную иерархию ценностей. И когда человек живет в такой скромной обстановке, как апостол Павел пишет, имеешь дневное пропитание и одежду, и будь этим доволен, он больше сконцентрирован как раз на духовных богатствах, то есть в Боге богатеет. И вот Христос реально своим рождением в такой убогой обстановке, Он нас обогатил своей нищетою. Другой вопрос очень важный. Почему Бог является в этот мир как отрача малое? Мы его воспеваем отрача млада, предвечный Бог. И есть такой ответ, кстати, владыка Антоний Сурский его в свое время озвучил, но он восходит к блаженному Августину. Ответ такой: мы слишком взрослы в нашей греховности. Нам там 40, 50 лет, кому-то там 60 и так далее. И вот мы настолько взрослы своей греховности, мы покрыты этой взрослостью греха, как некой коростой. Но когда наступает Рождество, мы все становимся детьми, немножко детьми. Перед фактом, что предвечный Бог и отрача млада – это одно и то же, наша вот эта взрослость греховная, она дает трещины как бы. И мы дарим подарки друг другу, мы смотримся в небо, выходя из храма, не увидим ли мы Вифлеемскую звезду. И вот эта наша взрослость, прежде всего, в грехе, она рассыпается перед фактом, что Бог творец всего мироздания, о котором сказано, что мы им живем, движемся и существуем, Он умаляется до отрача млада, при этом оставаясь предвечным Богом. Таким образом сокрушается наша вот эта взрослость во грехе, и мы все становимся детьми по завету Христа, который и говорит нам: будьте как дети. Если вы не умолитесь и не будете как дети, вы не войдете в Царствие Небесное.
Ну вот странная такая, не очень доступное пониманию ситуация, когда ведь избранный народ, были пророки, которых все почитали, и их пророчества передавались и сохранялись. Ну, казалось бы, вот все предпосылки для того, чтобы люди, хотя бы некоторые, почувствовали, что что-то происходит. Ведь наверняка были какие-то праведные люди в еврейском народе в те времена. Но при этом приходят исключительно вот волхвы и пастухи. Причем волхвы в первую очередь, они вообще иноземцы, они иностранцы, которые прочувствовали, предощутили вот это вот боговоплощение, а свои собственные, даже праведные люди, нет. Почему?
Вот у пророка Исаии, я сейчас открыл Библию, 1 глава, 9 стих сказано: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Всегда в народе Божьем сохраняется остаток. Остаток – это то малое стадо, обращаясь к которому Христос говорит: «Не бойся, малое стадо, Отец благоволит дать вам небо». Это та вот религиозная реальность. В своих массах люди живут совсем другими, можно сказать, прямо нерелигиозными интересами. Но есть остаток, то есть те избранные, тот настоящий Израиль Божий, который живет именно религиозными интересами. И в дни Иисуса Христа были такие люди, которые ждали его явления в этот мир. Это и Симеон Богоприимец, которому Духом Святым было открыто, что он не умрет до тех пор, пока он не увидит Деву, которая родит. Это и пророчица Анна, это и Иоанн Креститель, прежде всего, который предвосхищает Христа в каждом случае. Он рождается раньше его, он первый выходит на проповедь раньше него, он умирает даже раньше Христа и сходит в ад раньше Христа, и везде он как бы свидетель того, что вскоре в этот мир явится Христос Мессия, он придет и будет проповедовать, он сойдет и в ад, и облистает его сиянием божества. Ожидание было, что должен прийти Христос. И оно подогревалось тем, что в то время евреи находились под римской оккупацией. А это Железное царство, Рим, в еврейском понимании это Эдом, то есть враждебное им начало. Но они ждали другого Христа. Они ждали Христа, который будет военно-политический лидер. который явится, опрокинет власть язычников, уничтожит идолопоклонство во всем мире и поставит евреев царями и священниками над всеми прочими народами. А когда Христос пришел, он пришел сюда не для того, чтобы сокрушать римское владычество, а для того, чтобы освободить людей, и не только евреев, всех людей, от рабства дьяволу, от рабства греху и рабству страха смерти. Он приходит как освободитель всех людей. И когда мы читаем в Библии, что Христос пришел спасти людей своих от грехов их, святые отцы говорят, а для Бога все свои, потому что от одной крови Адама произошел весь род человеческий. А вот еврейский народ тогда он замкнулся в узконациональных своих проблемах, интересах. Они отгородились как бы от всей человеческой эйкумены, вселенной, и жили своими вот этими проблемами, переживаниями, не понимая, что великая миссия, собственно говоря, еврейского народа, для чего их создал Господь, у пророка Исаии сказано, что они должны были стать народом светочем. И в некотором смысле они эту миссию выполнили. Все ветхозаветные пророки, писания ветхозаветные, закон, все свидетельствует о Христе, все указывает на Христа. И когда он является, вот они сами как бы оказались не готовы, как вот говорят, сапожник без сапог. Вот, казалось бы, кто должен был принять Христа? Так это они, потомки Авраама, Исаака и Иакова. А здесь приходят какие-то там волхвы. Все равно, что сейчас в Москву придут какие-нибудь кришнаиты из Индии, скажут, что вот мы знаем, вот русский царь скоро появится. Все придут в движение, в смущение, как люди будут это все переживать. И вот тогда был хаос в головах у людей. Они как бы понимали, что он должен прийти. Но они по-своему, каждый представлял его, вот каким он должен быть, только для них. И как его пришествие совершится, только ради них самих, а не для всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Раз мы заговорили про волхвов, то расскажите, что символизируют их дары? Золото, ладан, смирна?
Ну, их дары говорят об очень многом. Они не просто шли в Иерусалим, потому что там должен родиться какой-то царь. Их дары показывают, что они имели представление о том, кто он. Они ему дарят золото как царю, ладан как Богу, Господу, а смирну как человеку, которому предстояло умереть. Потому что смирна, она входила в состав вещества, с помощью которого бальзамировали мертвое тело. То есть их дары были совершенно конкретные, они как бы раскрывали их познание о Христе. Но на самом деле удивляться не надо, ведь их вел все это время, 2 года они шли до Иерусалима, ангел. Блаженный Феофилакт пишет: «Звезды так по небу не ходят, то идет, то пропадает, то приближается, зависает над домом». И он объясняет, под видом звезды по небу путешествовал пред волхвами ангел Божий. То есть для них было такое индивидуальное откровение от Бога. Если посмотреть на икону Рождества Христова, вот как вот классический вариант этой иконы, там просто видно внутри звезды как раз фигура ангела, который путешествует вместе с этими волхвами. Таким образом, они были посвящены великие тайны, они знали, что это царь царей, они знали, что это Господь, и они знали, что это в то же время человек, которому предстояло умереть.
Давайте напомним хронологию событий, потому что волхвы, пастухи, они на иконах и в вертепах часто вместе изображаются. Вот они пришли вместе в одно и то же место ко Христу. Я правильно понимаю, что на самом деле это некая условность? Они не могли встретиться в одном здании, потому что волхвы пришли через 2 года после рождения Спасителя. Или я путаю? Вот поясните, пожалуйста.
Когда они приходят в Иерусалим встречаются с Иродом, Ирод из них вытаскивает информацию время появления звезды. И потом он дает приказ избить всех младенцев от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от них. То есть 2 года до Рождества они увидели на небе эту звезду, ангел им явился, и 2 года он их вел. А Ирод не знал, когда родился Христос, то ли тогда, когда вот звезда появилась на небе и открылась им, то ли по окончании 2 лет или где-то в промежутке, пока они шли. Поэтому, чтобы не ошибиться, Ирод дает приказ избить всех младенцев от 2 лет и ниже.
А по
времени, который выведал у волхвов.
А пастухи когда пришли?
А если мы говорим о пастухах, они приходят вот в эту пещеру. О волхвах сказано немножко иначе, что они вошли в дом. А поэтому на иконе нам предлагается символическое изображение этих 2 разных событий. Для чего? Чтобы показать, что у ног младенца Христа может встретиться человеческая мудрость в лице волхвов и человеческая простота в лице пастухов. Это символическое изображение, оно может и не отражать точную хронологию событий.
Но вот у меня всегда был вопрос, ведь волхвы – мудрецы, волхвов ведет ангел. Но зачем они вообще пошли к Ироду? То есть они ведь не выполнили его приказ вернуться потом к нему и рассказать, где это произошло и как, где находится младенец. То есть там они вполне логично выбрали другой путь, чтобы не навредить младенцу. Но ведь они заведомо, ну, как бы спровоцировали избиение вифлеемских младенцев тем, что они, в принципе, пришли к Ироду. Как-то это не очень вяжется.
У нас одна преподавательница в институте говорила, вот нашли, к кому идти спрашивать, к Ироду, про то, что царь иудейский родился. Вот молодцы волхвы.
Они, когда туда пришли, там в какой-то момент звезда пропадала. И они приходят в Иерусалим, где находился религиозный и политический эстаблишмент еврейского народа. Здесь была своя логика. И они спрашивают, где родился царь иудейский. И ответ-то они, в общем-то, получили достаточно грамотный, когда эти книжники посмотрели в Танах, в Ветхий Завет, они увидели там, что он вот родится именно в Вифлееме. И потом они уже двигаются в Вифлеем, но уже под руководством звезды, которая остановилась потом над местом, где родился Христос. А Феофилакт пишет: а звезда, которая висит над городом, каждому в городе кажется, что она висит над его домом. Это значит, звезда спустилась, приблизилась и точно остановилась над местом, где был младенец. Вот над этим домом, куда они зашли, принесли вот эти свои дары, золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, они как бы с полным доверием пришли в Иерусалим, а они своим каким-то немножко другим путем отошли в землю свою.
Ну вот вы цитируете блаженного Феофилакта Болгарского, да, знаменитого толкователя Евангелия по поводу звезды, а я что-то вспоминаю, что была какая-то чуть ли не у Кеплера теория по поводу того, что это была за звезда, что это был парад планет в тот год, и то есть это даже астрономически оправдано, что произошло тогда с волхвами.
Ну, если кому-то эта мысль кажется очень такой интересной, я не буду ее сейчас как-то опровергать, этого не надо делать, но в то же время есть комментарии отцов. Феофилакт – это не самостоятельный автор, он берет комментарии отцов церкви, чаще Златоуста. И он эти комментарии сокращает, потому что Златоуст и другие отцы любили говорить на злобу дня. Там они могли начать рассуждение о волхвах, о волхвах, а потом перейти там к событиям на рынке общественном. Или там люди увлекаются какой-то одеждой или ристальщиками и так далее. И он убрал все эти отступления, выделил, собственно, комментарии, сделал их немножко короткими и доступными. И, кстати, старец оптинский Амвросий, он рекомендовал всегда новоначальным начинать с комментариев блаженного Феофилакта.
Нет, я Кеплера вспомнил не в противоречии блаженному Феофилакту, а наоборот, в дополнение, в том смысле, что тому, чей ум просит какого-то, скажем так, естественно, научного объяснения Вифлеемской звезды, оно тоже встречается, вот у того
да,
же Кеплера.
Да, оно встречается, но тут уместно вспомнить точку зрения Фомы Аквинского, который говорил по отношению к теологической науке, которая является царицей, все прочие науки – это ее служанки.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».